Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме, экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Геннадьевич ответит на ваши вопросы, дорогие товарищи. Первый вопрос касается приближающегося юбилея союзного государства России и Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, как это цитируют СМИ, что все проблемные вопросы союзного государства России и Белоруссии касаемо Советов Безопасности и правительств двух стран будут решены к осени, к 25-летию подписания договора о создании Союза. Также Лукашенко уточнил, что накануне годовщины в Минске пройдут важнейшие мероприятия – заседание Союзного Совета Министров и Высшего Госсовета. Напомним, что не так давно в Петербурге и в его окрестностях Лукашенко встречался с Путиным. И они даже, как там пишут, вместе отдыхали. Так что же, лед тронулся?
Слушайте, если за 24,5 года лед не тронулся, ну, знаете, пусть эта неожиданность будет приятной, если она будет. Насчет того, что совместное заседание может быть важнейшим событием, но это, наверное, какой-то непереводимый, так сказать, фольклор и непереводимое чувство юмора. Посмотрим, посмотрим. Беларусь является одним из источников ресурсов для России, потому что Беларусь не уничтожила свою промышленность, хотя и понесла некоторые потери. В Беларуси такие люди, как Набиуллина, работали бы по профессии, а не руководили бы экономикой страны и финансами страны. Ну, посмотрим.
Кстати, какая профессия у Набиуллиной? Кем бы она работала в Беларуси?
Может быть, она работала бы даже в Национальном банке Беларуси, ну, уборщицей, с моей точки зрения.
Мы знаем, что точно в Беларуси был бы лишний гинеколог, если бы члены правительства работали бы по профессии.
Вы знаете, нет, потому что гинеколог, который способен, если вы имеете в виду Мурашко, то гинеколог, который способен сказать в ответ на разговор о том, что растет медицинское бесплодие, что если женщина хочет родить, она родит, такой гинеколог в Беларуси работать не мог. Просто потому, что он не гинеколог.
Может быть, за эти годы бы набрался опыта, но кто знает.
Здесь речь не про опыт. Речь про минимальную грамотность.
Ну, а все-таки, по-вашему, какие перспективы этого союзного государства?
Ну, оно, конечно, не является полноценным государством. Вот, оно является объединением двух государств с фундаментально различными моделями экономики, социальной сферы, культуры. Ну, как бы, ну, невозможно себе представить, чтобы в Минске, скажем, на День Победы драпировали бы мавзолей Ленина, если бы он там был. Там памятник Дзержинскому недалеко стоит, и ничего с ним не происходит. А у нас памятник Дзержинскому на Лубянке категорически не хотят восстанавливать. Так что принципиально разные модели. Одна направлена на разрушение своей территории в интересах сначала Запада, потом Востока и Юга, а другая на созидание своей территории. Естественно, не могут интегрироваться полностью. Но пока жив Лукашенко, пока он, так сказать, руководит своей страной, то Белоруссия защищена от торгпреступности, от этнической преступности, ну, от всего остального.
То есть для Беларуси на самом деле какая-то усиленная интеграция с Россией сегодня даже опасна.
Ну, сходите на чистые пруды, например. Извините, на патриаршие пруды сходите и посмотрите, там расцвет, разврата, просто новая клоака в Москве. Раньше была клоака какие-то рынки, типа хитровки при царе. Сейчас клоака – это патрики, как они сейчас называются, чтобы, так сказать, патриарха не порочить, не дискредитировать патриаршество в России. Вот в Минске такое возможно? Нет, невозможно. В Минске невозможно нарушение порядка. В Минске невозможно нарушение закона, возведенное в норму.
Все. Угу. Перейдем тогда к
чтобы
нашей...
убийца 18 человек, как это, из банды Цапков в Минске, себе, значит, в СИЗО, куда он выехал, так сказать, чуть ли не по своему желанию, поставил все виниры за 800 тысяч рублей. В Минске это невозможно. Чтобы сын олигарха бил полковника полиции в лицо кулаком, как я понимаю, и после этого все сидели бы и ждали, когда его выпустят, а полковника посадят. Да, ну, простите, это невозможно в Минске. Да и во всей Беларуси тоже. Чтобы повышали процентную ставку для разрушения национальной экономики, тоже невозможно.
Вот как раз второй вопрос касается нашей любимой темы. Банк России повысил
ключевую ставку. Еще повысит,
до 18%, да, не исключает дальнейшего повышения. Набиуллина говорит, будем держать ставку высокой в течение длительного времени, если потребуется. И снижать ключевую ставку в этом году не планируется.
Простите, пожалуйста, вот если произносить всякие запрещенные аббревиатуры в эфире, да, да. Всякие экстремистские организации, типа это запрещенные в России ЛГБТ, запрещенные в России, не знаю, ИГИЛ, а Набиуллина мы пока еще можем произносить без
соответствующих... Она не запрещена.
Она не запрещена? А, да. Ну да, понятно.
Тут же все
еще
просто.
Одно отличие от Беларуси.
Ну, а все-таки, вот какие последствия будут для... обычных граждан. Вот высокая ставка еще повысится.
Во-первых, вырастут цены. Это первое. Потому что единственный, кто может брать массово кредиты, это торговля. Торговля, естественно, подорожавшие кредиты заложат в цену товара. Во-вторых, ослабнет рубль. Потому что те, кто еще надеялся что-то развивать, увидят, что это бессмысленно, безнадежно, перспектив никаких. Эти деньги отправят на валютный рынок покупать валюту. Ну, может быть, биткоины. Но, может быть, золото, но в первую очередь все-таки валюту. Это второе. То есть ослабнет рубль, и цены вырастут еще из-за удорожания импорта. У нас же импортозамещение. Мы же импорт из Европы заменили импортом из Китая. А сейчас будем замещать импортом из Африки, потому что Китай не хочет рассчитываться. Ну, соответственно, Набиуллина, кстати, не способна организовать систему взаиморасчетов с Китаем. Ей просто, судя по всему, это не нужно. Потому что тогда это способ уйти из-под западных санкций, а зачем ее уходить, выводить Россию из-под санкций? Вот. Соответственно, вырастут цены на все. Это первое, что делает Набиуллина, повышает цены. А второе, ну, специфический рынок недвижимости, да, плохое жилье продолжит дешеветь. Оно все равно будет оставаться недоступным для граждан страны, а недоступность ипотеки для граждан усилится, потому что она подорожает. Все. Это Набиуллина занимается, с моей точки зрения, крайне эффективным разрушением Российской Федерации. И процентную ставку она повышает, потому что Россию уничтожить никак не удается, Россия как-то держится, но будет повышать дальше. Совершенно не случайно при корректировке бюджета на этот год приняли уточненный прогноз, из которого следует, что экономический рост в конце этого года должен прекратиться. Это официальный прогноз, который разработан Министерством экономического, прости господи, развития, утвержден правительством. На его основе «Единая Россия» утвердила бюджет, что экономический рост в четвертом квартале его быть не должно. Вот Набиуллина и работает.
Если экономический рост остановится... Центробанк и правительство могут отчитаться об успехах.
Центробанк точно, потому что ведь что у либерала на уме, у Грефа на языке, и Греф просто сказал, экономический рост 3,6% недопустимо много, нужно не блокировать экономический рост, нужно его прекратить, вот вам, пожалуйста. Ну, он сказал там про загрузку и про все остальное, но весь этот блуд про перегрев экономики, к чему он сводится? 3,6% экономического роста – это неприемлемо высоко. Россия не имеет права развиваться. Точка.
Кстати говоря, вышла статья в газете The Financial Times. Она называется, если в переводе на русский, «Удивительный бум потребительских расходов в России». Сейчас эту статью активно комментируют. В частности, вот Олег Царев написал комментарий по поводу ней. Смысл такой, что значит, пишет газета, что в период острой нехватки рабочей силы растущие зарплаты в бурно развивающейся оборонной промышленности вынудили гражданские предприятия не отставать. В результате Россия неожиданно оказалась в эпицентре бума потребительских расходов. Люди получают высокие зарплаты. По данным Росстата, реальная зарплата выросла почти на 14%. Потребление товаров и услуг на 25%. Уровень безработицы там тоже рухнул. Взрывной рост зарплат ощущается во всем спектре. У многих россиян есть ощущение, что их финансовое положение улучшается. Одновременно западные санкции и российский контроль за движением капитала привели к тому, что средства богатых граждан оказались заземлены внутри страны. Получается,
То ли мы чего-то не знаем, то ли западная пропаганда наслушалась.
Ну, вы знаете, из этой серии. Пустите меня пожить в стране, которую показывают по телевизору. Пустите пожить, это как москвич говорю, пустите пожить в стране, о которой пишет Нью-Йорк Таймс. Это, безусловно, успех нашей пропаганды. Молодцы, думаю, что правильным людям выпишут правильные премии. И за дело в данном случае. Но рост официальных показателей основан в очень большой степени на лютом занижении инфляции. Что такое рост реальных заработных плат? Вот мы в два раза занизили инфляцию, получили в два раза более высокие показатели. Ну, не в два раза, конечно, но получили сильно более высокие показатели заработной платы, роста заработной платы в реальном выражении. Занизили рост цен, получили завышение показателей не только экономического роста, но и роста розничного товарооборота. С одной стороны. С другой стороны, люди, которые себе покупают обмундирование, люди, которым близким на фронт покупают ботинки, и вообще все, что человек на себе носит, кроме непосредственно автомата, ну, почти все. Это же тоже потребительские расходы, правильно? Правильно. То есть, когда государство не дает солдату того, что оно обязано ему давать, а это все покупают волонтеры, или это все покупают родственники, или он сам все это покупает на свои деньги, это тоже рост потребительского, тоже потребительский бум в значительной степени.
Точно.
Ну, когда он себе там тепловизор покупает, наверное, нет, это все-таки специфический продукт. Хотя, если покупает в розничной торговле, то, пожалуйста, это рост
статистики. Все это продукты, да.
Да, так что все это товары народного потребления. Вот. Дальше. Что в этой статье отражает реальность? Действительно, воруют как в последний день, воруют немерено. Посмотрите, да, и рост благосостояния олигархов идет тоже очень сильно и высоко. Соответственно, эти деньги тоже поступают на потребительский рынок. Если раньше они тратились в куршавелях, сейчас заметная часть этих денег тратится в Москве, в Питере уже дотянулась до Нижнего Новгорода. То есть, да, есть некоторый рост со стороны богатой части общества. Посмотрите. Плохое жилье, среднее жилье, оно все-таки дешевеет как-никак. Медленно, 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 без официального обнародования, через скидки, но тем не менее. Понемножечку. Остается недоступным. А люксовое жилье, как там в космосе болтается, так и продолжает удаляться от грешной земли. Почему? Потому что богатый человек, он хотел бы инвестировать во что-то производительное, но при Набиуллиной с Силуаном инвестировать не во что. Да еще и мантру. Соответственно, он может инвестировать только в недвижимость. Но при этом он, естественно, инвестирует во все остальное, связанное с личным потреблением. Поэтому бум потребления в богатейшей части общества есть. Да? Нужно еще учесть, что другая позитивная вещь. У нас, конечно, прожиточный минимум официальный в разы ниже реального прожиточного минимума. Но последние пару лет, ну даже на самом деле с прихода Мишустина, с начала коронавируса, у нас действительно оказывают довольно существенную социальную поддержку беднейшей части общества. То есть, если раньше семья с детьми – это билет в нищету, то теперь, по официальной статистике, если семья с детьми имеет доход на душу населения ниже прожиточного минимума, ее дотягивают, чтобы было чуть выше прожиточного минимума. Чтобы
была возможность помучиться еще.
Чтобы была возможность еще помучиться, совершенно верно. Да, это недостаточно для нормальной жизни, но это все-таки некоторое приподнимание общего уровня потребления, которое тоже наблюдается. Вот.
Получается, Запад введен в заблуждение.
Частью введен в заблуждение, частью реагирует на результат действительно действий государства по минимальному поддержанию благосостояния нищих и бедных и по росту благосостояния богатейшей части общества. Да.
Россия для бедных.
Нет, Россия, к сожалению, к моему глубокому сожалению, она, как правильно было отмечено президентом, что лозунг «Россия для русских» – это не про наше государство, но «Россия для богатых». Да.
Лозунг запрещенный.
Сейчас посмотрим.
Запрещенный экстремистский, наверное, до сих пор. Да?
Какой?
«Россия для русских».
Ну, президент, когда его произносил, не упоминал, что но это запрещенный экстремистский лозунг. Нет, одно дело критиковать. Знаете,
плюс у него неприкосновенность.
Вот. Но я думаю, что поскольку у нас государство сословное, и построен хоть имитационно, но все-таки блатной феодализм, Ну, ему можно, нас за это спасает. Так что, наверное, это экстремистский лозунг. Россия для россиян, наверное, тоже скоро будет экстремистским лозунгом.
Но даже следуя вашим тезисам, если наиболее богатые олигархи повышают свои доходы, но они живут, скажем так, не в нашей реальности, а в своей
искусственной. Они живут, я думаю, не в нашей стране тоже в значительной степени.
Поэтому вот настоящая Россия это остается для бедных. Всем остальным здесь так или иначе трудновато, а бедным хорошо.
Все же приписывали шутки, что во времена президентства Медведева, что очень легко победить бедность. Нужно обложить бедных налогом, быть бедным станет экономически невыгодно, и все страшно разбогатеют. Но я просто обращаю внимание, что у нас это реализовано. Чем вы беднее, тем больше с вас дерет государство. И, так сказать, налоговая прогрессия ситуацию изменила не сильно. Потому что если вы бедный или нищий, вы облагаетесь, фонд оплаты труда облагается 30% обязательных взносов, а остальное облагается 13%, то есть в совокупности 39% на фонд оплаты труда. Если вы богатый настолько, что можете нанять налогового консультанта, вы, как индивидуальный предприниматель, платите 6% там плюс с некоторыми еще добавками. Ну, грубо говоря, 8% вы платите. Вот разница между 39% и 8%, она вполне ощутима. А если вы живете на дивиденды, то 13%. Разница в 3 раза. Пожалуйста. Так что бедных у нас обложили налогами, но вопреки анекдотическому осмыслению деятельности господина Медведева на посту президента, как-то не очень получается побороть бедность таким методом.
Ну вот, возвращаясь к этой статье, комментаторы, они помимо перевода тезисов, предлагают свои какие-то рецепты, которые в основном сводятся к созданию какого-то экономического планирования в России, и тогда путем распределения, контроля над сверхприбылями, вот на этой благодатной почве можно создать буквально социализм.
Ну, главное, знаете, государство решает ту задачу, которую оно перед собой ставит. Да? Никаких задач, связанных со справедливостью, государство, если судить по его политике, по справедливости с развитием перед собой не ставит. Если смотреть по политике, а не по речекрякам, конечно. Вот. В принципе, у нас очень мощный механизм перераспределения средств между регионами, между различными социальными группами. Масштабы перераспределения средств колоссальны. Просто они как бы не настроены для того, чтобы обеспечивать развитие, скажем, Мариэл. Не настроены на то, чтобы в Москве перекладывали гранитный бордюр там, раз в 2 года. Гранитный бордюр, понимаете? Не бетонный, как все нормальные люди делают, а гранитный, как памятник.
Не так давно Путин предлагал.
При этом состояние коммунального хозяйства в той же Москве чудовищно. Угу. Капитальный ремонт в ряде случаев ухудшает состояние домов.
Московские власти работают на вечность, чтобы были.
Московские власти работают бордюры. На то, что понятно.
Путин предлагал перевести офисы корпорации в регионы, чтобы, значит, они там платили налоги. Вот, наверное, он это говорил с целью как-то перераспределить движение денег.
Безусловно, но гораздо проще. Понимаете, это дезорганизует работу корпораций. Вы переведете в какой-нибудь населенный пункт Палатка или Сусуман на Колымской трассе, перенесете вы туда, скажем, условно, Газпром. Ну и как они будут работать? Еще эффективнее? Вот. Да я, понимаете, это не очень понимаю. При этом там 2 корпорации приезжают в Нижегородскую область, которая, в общем, с деньгами по российским меркам все очень хорошо. Если не с Россией, не с Москвой сравнить, а с Россией. Очень успешно развивающаяся область. Зачем ей еще центр налоговых платежей? На самом деле, первое, там, где расположено производство, там должны платиться налоги. Раз. Если это там кому-то слишком сложно вообразить, сделайте механизм перераспределения с той же самой Москвой. Второе. Понятно, что центральный офис – это большое количество людей, которые генерируют прибыль просто потому, что они там живут. Да, это опыт 2003 года, когда к залитию, как говорят питерцы, Санкт-Петербурга, Матвиенко добилась переноса в Питер офисов ВТБ и Газпромбанка, по-моему. Uh-huh. А, нет, Газпрома и ВТБ, да. Добилась переезда туда и кого-то еще. Вот. И Питер получил деньги, которые позволили ему буквально расцвести. На время, естественно, пока Матвиенко не перестала быть губернатором. Вот, и решили реализовать опыт 2003 года. Это, конечно, хорошая идея, но, вообще говоря, развитие страны не должно определяться тем, а где находится какой офис. Развитие страны должно определяться тем, что должны быть созданы условия, чтобы все могло развиваться. Это нужен дешевый кредит, ограничение финансовых спекуляций, ограничение произвола монополии, разумный протекционизм. Все. Но это слишком сложно. Но это слишком сложно для, так сказать, людей, которые, там, будучи социологами, управляют промышленностью. Или будучи специалистами по дизелю, то есть по двигателям внутреннего сгорания, как бы руководят или контролируют школьное образование.
Как в известной частушке про дизель. Не будем ее озвучивать, в эфире все знают. Еще интересный вопрос. Согласно опубликованным социологическим опросам, 58% россиян пожаловались на переработки. Среди таких вот перерабатывающих профессий курьеры, медики, водители, педагоги.
Ну, остальные 42%, наверное, это дети, пенсионеры.
Неработающие.
И некоторая часть госслужащих. Потому что, по-моему, перерабатывают все.
Да.
И организация труда настолько безумна, настолько бестолкова, что даже госслужащие перерабатывают.
При этом признается, что КПД труда по-прежнему чрезвычайно низкое.
Ну, знаете, я честно говорю, что когда у меня сотрудники остаются после 18 часов на работе, я, ну, скажем так, реагирую на это, по их мнению, неадекватно. Потому что, как бы, я еще воспринимаю это как оскорбление личности, что если они не могут за рабочий день справиться со своей работой, я ими, значит, плохо руковожу. Но почему-то у нас считается все строго наоборот, что если педагог хочет жить, то он должен работать там на две ставки. Качество образования, которое дает такой педагог, никого не интересует, как я понимаю. У нас уже среди школьных учителей давно шутка, что если вы будете как бы работать меньше, чем на две ставки, то у вас не будет денег, чтобы жить. А если вы будете работать больше, чем на две ставки, у вас не будет сил, чтобы жить. Ну, с врачами то же самое происходит. Посмотрите, какое бегство людей, вернее, изгнание специалистов из медицины, из государства. Просто изгоняют, освобождая место людям, которые, ну, как бы, диплом, может быть, имеют, но по-русски говорят с большим трудом.
Угу. Говорят в основном на древней латыни, видимо.
Вероятно, вероятно, да. И рецепты выписывают на той же латыни. Скоро будут на латыни выписывать арабской вязью рецепты.
Угу. Что же? Арабская медицина в истории славилась в свое время.
В свое время. Тысячи полторы, нет, ну больше тысячи лет назад, по-моему.
А сейчас вообще тенденция обращения к прошлому. Может быть, это вот
неизбежные симптомы. Только я боюсь, что на арабской медицине мы не остановимся, мы дальше промахнемся к неандертальцам и кроманьонцам. Там неандертальцы, по-моему, кроманьонцев съели, но вот наше светлое будущее. Судя по динамике социальной.
Существуют разные теории взаимоотношений этих ветвей раннего человечества. Но пока мы здесь, а вокруг нас, как вы сами говорите, одичалые в разной степени и разного статуса. Перейдем к катастрофам, которые периодически случаются. Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области – порядка 200 человек в зоне подтопления, режим чрезвычайной ситуации введен.
Ну так, наверное, там уже как в Оренбурге, там господин Текслер на этой набережной не плясал за два дня до подтопления, как мэр Орска, с рассказами о том, что она сделана на века, мы только что инвестировали в нее бешеные деньги. Нормально, понимаете? У нас же любая технология несовместима с дикостью. И политика дебилизации общества, она, естественно, распространяется на государство. Все. И мне один из членов «Единой России» с гордостью подтвердил слова внучки Брежнева. Она на каком-то ток-шоу, когда там Брежнева поливали, она с гневом сказала: «Вы даже покрасить не способны то, что мой отец построил, мой дед построил», и вышла, хлопнув дверью. Значит, когда обсуждали как бы концессии в коммунальном хозяйстве, ну, передача жилищно-коммунального хозяйства на кормление тем или иным якобы предпринимательским группировкам, чтобы не говорить про организованную преступность. Вот. Ну и крупные корпорации федерального уровня, которым, естественно, плевать на то, что происходит в конкретном мелком населенном, среднем населенном пункте в ряде случаев. Вот. Я говорю, то есть подождите, то есть мы передаем в концессии личное коммунальное хозяйство, потому что не способны даже покрасить то, что построила советская власть. Я с такой гордостью сказал, ну да, конечно. Ну вот, это же вообще гидротехнические сооружения. Что там в Челябинской области ходить? Посмотрите, у нас канал имени Москвы проходит над Волоколамским шоссе. Что-то я давненько не видел там кораблей. Раньше они всегда, вот едешь, они там проплывают. А у меня такое ощущение, что он там сухой стоит. Потому что несколько раз он протекал, и его так и не, что называется, не смогли залатать.
Во избежание, возможно.
Потому что в 30-е годы у нас были высокие технологии, а в 20-е годы 21 века это уже слишком сложно. Потому что этим должен заниматься инженер, а все привыкли заниматься инженерией исключительно процессов, возникающих и исключительно процессов, связанных с распилом.
Сейчас еще в моде социальная инженерия.
Да. Это мы всем расскажем, как хорошо они живут. А кто думает, что живет плохо, ну, тех мы иноагентами объявим и посадим, может быть.
Даже западная пресса уже верит, что все идет как никогда хорошо.
Слушайте, нет, ну как никогда, если считать с 92-го года, то я согласен, на самом деле. Если сравнивать с тем, что у нас было там в 90-е годы, в нулевые, даже в 10-е, ну, очень много всякого прогресса. Да, конечно, конечно.
Вот видите, будем объективны, не все так плохо.
Нет, послушайте, если бы Советский Союз был идеальным обществом, мы бы в нем жили сейчас. Если бы нынешняя Россия была исключительно состояла из недостатков и нерешаемых проблем, мы бы не жили. Да? Мы бы умерли там очень давно. Но, естественно, что-то делается. Я даже знаю врачей, которые в государственной медицине лечат людей до сих пор. Другое дело, я не могу назвать их фамилии, завтра уволят за это, скорее всего.
Русский человек исторически демонстрирует удивительную выживаемость, несмотря на все внешние и внутренние проблемы и препятствия.
Да, и власть, некоторая часть власти, к сожалению, рассматривает эту выживаемость как вызов себе, все-таки пытается его добить. Помните, был лозунг во время Великой Отечественной войны: «Добьем зверя в его логове». Вот я, когда некоторых деятелей государства слышу, то я вот это слышу в адрес обычных людей в России.
У них своя война с собственным населением.
Да. А что так, такие попытки все время добиться перемирия с Западом? На Украине. И прекрасно понимают, что нельзя вести войну на два фронта. Невозможно воевать против своего народа и совокупного Запада. Поэтому стараются договориться с совокупным Западом, как я понимаю.
Кстати, вот момент, который вы уже упоминали, а именно всенародное сбрасывание на фронтовой инвентарь, на еду, гуманитарные, значит, эти самые конвои, которые все парламентские партии регулярно отправляют, это показывается по телевизору, а вот в Думе ставится вопрос, ну, доколе общество будет финансировать то, что как бы ведет государство?
Нет, в Думе «Единая Россия» ставит вопрос о недопустимости использования бытовых гаджетов, и этот вопрос «Единая Россия» принимает этот законопроект.
Это же
возбуждая ненависть к социальной группе власти в смысле статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Но это противоречит самой теме вот этих праздничных конвоев, когда весь мир чуть ли не с гармошками отправляет все это дело, и все с умилением
почему
показывают.
Почему противоречит? Туда отправляют, там запрещают.
А, ну да.
Логистика. И потом туда же не только отправляют гаджеты электронные, туда и воду отправляют, бутилированную, например. Это огромное количество установок, которые опресняют и очищают любую воду. То есть вы вот воду пополам с нефтью или воду пополам с фекалиями запускаете в эту установку, получаете на выходе нормальную человеческую питьевую воду. Может быть, она будет там какой-то дистиллированный, вкус может быть не очень, но пить ее совершенно спокойно можно и нужно. Но это слишком сложно. Это слишком сложно. Это уже ставить установки, что-то делать. Пусть волонтеры привезут. Эти же сообщения, они есть в телеграм-каналах. Гораздо проще объявлять любую, все, что, как это, все, что вы видите вокруг, это клевета на вооруженные силы, пропаганда ЦИПСО. Реальность только в телевизоре, идите туда и живите там.
Ну, вот это как раз телевизионная реальность первая же дискредитирует, потому что если необходимо такое массовое финансирование СВО, разве это не дискредитация?
Вы применяете к людям логический термин, вы применяете к людям логику, которую управляют российским государством. А критически значимая их часть живет в дологическую эпоху. Для них логика – это непонятно. Это мы с вами смеемся, как люди, имеющие школьное образование, когда человек сидит, значит, пилит сук, на котором он сидит, не зует нормально, слушай, ты что, сук пилишь, на котором сидишь, ты уже упадешь, дурак. И пошел нахрен, иноагент проклятый.
Значит, допиливает сук, золотой парашют.
Допиливает сук, падает, разбивается, и говорит, проклятый колдун. А? Но мы же это видим. Мы же это видим в отчетах о ходе ведения боевых действий. Ровно это. Кто-то видит с 8-го года, с грузинской войны. Кто-то видит с 15-го года, с сирийской операции. Кто-то видит с 22-го года. Кто-то видит с 14-го года. Мы же это видим. Высочайшие интеллекты управляют.
Главная экономика, наша ошибка, потому что мы используем логику, пытаясь понять их действия.
Конечно, конечно. Любой инструмент, а логика – это инструмент, он должен применяться в соответствии, как бы, к адекватному ему процессу. Если у людей мышление религиозное, основанное на авторитете, да, апостол Павел сказал, да, там, кто-то еще что-то сказал, там, начальник сказал, сержант сказал, что крокодилы летают. Помните анекдот? Они же не летают. Ну, низенько, низенько. Вот это классическое отрицание реальности. Это дологическое мышление. Если сержант сказал, что крокодилы летают, значит, они летают. Да, могут летать плохо, могут низко, могут не очень на длинное расстояние. Но если сержант сказал, что летают, значит, летают. Если сказано, что все у всех есть, значит, все у всех есть. Слава богу, что волонтеров не сажают. Потому что они своей волонтерской помощью, по сути дела, клевещут. Опять-таки, с логической точки зрения, а логика, слава богу, здесь, слава богу, логика не работает. Потому что если все у всех есть, а они что-то поставляют, то они тем самым дискредитируют вооруженные силы, клевещут на них. Это уголовная статья. Слава богу, что не хватает логического мышления это применять.
Да, необходимо соблюдать логический люфт при обдумывании подобных вещей. Еще одна интересная новость, это вот я уже от себя вопрос задам. По статистике в России количество совершенных организованными преступными группами преступлений за первые 5 месяцев текущего года выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это статистика МВД. Причем самый большой скачок начался после начала СВО. Отмечается также в материалах ведомства. Это подтверждает и судебная статистика.
Я открою большой секрет, что с организованной преступностью обычно борется Следственный комитет. В силу ее масштабов, особой важности, особой сложности и опасности. Вот. И оформить какое-то преступление, понять, что преступление совершено организованной преступной группой, часто бывает довольно сложно. Но вот подбежал к вам, так сказать, новый соотечественник, новый россиянин из Средней Азии, там, маленький, выдрал у вас кошелек и убежал, или телефон выдрал и убежал. А вы же не докажете, что это организованная преступность, что это бизнес, который целенаправленно развивается. Не докажете. Единичный случай. Ну и что, что у него дома этих телефонов 50 штук может быть. Все равно это же этническая группировка.
Возможно, это индивидуальный предприниматель.
Да. Это как это? Дядя Турал порешает. Вот. А рост 76% это легко объяснимо. Ну, во-первых, нужно очень аккуратно относиться к статистике преступлений. Потому что все, кроме убийств, а на самом деле убийства тоже имеют высокую латентность. То есть далеко не все пойдут сообщать о совершенном преступлении. Далеко не все заявления о совершенном преступлении будут приняты. Ну, вот у меня у знакомых мошенники обманули их на деньги, не пришли в московскую полицию. Им сказали, мы не будем вас принимать, идите в суд. И есть преступление, есть преступник, которого совершил, есть доказательная база, нас это не интересует. Идите лесом, не мешайте нам, так сказать, культурно отдыхать, или там, чем они там занимаются, работать. Вот. Поэтому это статистическая прихоть. Но если мы статистический нюанс примем за данность, ну это элементарно, завозятся миллионы, десятки миллионов мигрантов. Раздаются паспорта кишлачно-вертолетным способом. Ну что делает мигрант? Он, получив паспорт, он сначала идет покупать оружие, как я понимаю, как нам показывают все эти очереди, не говорящие по-русски, за оружием, за разрешениями на оружие. Потому что там стоят специальные бригадиры, которые, значит, все это организуют. Ну, а дальше заниматься организованной преступностью. Ну, 13% на стройке работают. 13%. И лоббисты кричат, что их нужно больше, больше, больше и больше. Вот и имеем такие показатели, естественно.
А, кстати,
причем вот... это показатель уже не мигрантской преступности, если верить тому же Колокольцу, потому что они уже получили паспорта.
Мне пришло только что в голову. Вы отметили, что борьба с ОПГ – прерогатива Следственного комитета.
Нет, 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 не прерогатива. Все могут бороться с ОПГ, и ФСБ в рамках своих полномочий, Следственный комитет, и МВД, но основные преступления, тяжелые, да, именно занимается именно Следственный комитет. А ОПГ – это тяжелые преступления.
Безусловно, но используется статистика от МВД, а не от СК.
Ну, может быть, СК передает свою статистику МВД. Здесь
детали. Но мы знаем, что Бастрыкин в последнее время отличается очень резкими заявлениями и по миграционным проблемам, и по госорганам, в том числе парламенту. Может, это такая вот информационная война началась в ведомстве?
Не похоже на войну, скорее он просто сказал о том, о чем наболело, а МВД пытается, говорит, отвяжитесь от нас, а то у нас последние полицейские разбегутся, потому что их же никто не защищает от произвола террористов, по сути дела. Когда в МВД милиции приходит толпа там, в 50-100 человек, начинает требовать, да? От них же не требуют навести порядок, они же не могут применять оружие в этой ситуации для... даже для самозащиты, когда приходит толпа бандитов, которые не хотят понимать по-русски. Вот и все. Так что МВД я здесь прекрасно понимаю. Вот. Но это производит впечатление на самом деле не войны между ведомствами, это производит впечатление агонии.
Все. Агонии государственной системы.
Конечно, конечно, конечно.
Но... также заметим, что российское государственность в различных видах тоже демонстрирует чудеса выживаемости на протяжении истории.
Ну, вы знаете, разные были времена. Была Орда Золотая. Россия была, Русь еще тогда была улусом Золотой Орды.
Евразийская империя.
А сейчас Орда позолоченная. По крайней мере, такое впечатление производит. Хотя, конечно, если на Патрике выйти и посмотреть на эту Орду, то все-таки скорее золотая. Но сейчас посмотрим. Сейчас сын миллиардера правильного происхождения. Ну, мы же увидели Крокус-Сити, да? Никто никаких претензий к владельцам Крокус-Сити не предъявляет. Там все было по закону. И сгорел он дотла тоже по закону. Чего вы хотите? Вот, сейчас посмотрим. Сын миллиардера правильного происхождения, миллионера, вернее, долларового. Значит, ударил, как я понимаю, в лицо полковника полиции. Какие обвинения будут предъявлены полковнику полиции? Будет ли он извиняться на камеру? Господин, так сказать, хозяин сейчас задержан вроде бы даже. Но посмотрим, может быть, его к чему-нибудь приговорят. Но то, что он будет, если и будет сидеть как цапки... ни у кого сомнений не вызывает, даже сильно лучше, чем цапки. И, скорее всего, не будет сидеть. И вот все эти со снятыми глушителями, которые там Феррари гоняют по Москве, это что? Это раньше были дети вице-президентов Лукойлов всяких. Угу. А сейчас-то это уже, так сказать, этнические группировки. На лица посмотрите, там все написано. Вот куда идут деньги федерального бюджета Российской Федерации, насколько можно судить. А люди в Дагестане без света сидят в это время. Чтобы вот эти вот из того же самого Дагестана, может быть, здесь гуляли.
Вот это логично.
Это государственная политика.
Вот здесь логика работает на 100%. Давайте перенесемся.
Знаете, как интересно, к Дагестану логика работает. А в Москве уже нет. Да. Отстает Дагестан, похоже.
Перенесемся ненадолго в Африку, где Повстанцы из племени туарегов убили и ранили десятки солдат.
Значит, давайте войск, сразу, а также что это не повстанцы, что это, может быть, они повстанцы и действовали, но, так сказать, операцию планировали и управляли. Это, так сказать, западные инструкторы профессиональные, где их подвинули. Французы, скорее всего, англичане, американцы, под вопрос. Это первое. Второе, очень много говорится, значит, еще раз, здесь только домыслы, здесь конкретной информации нет. И мы с вами не можем отличить конкретную информацию от того или иного пропагандистского домысла. Но то, что из Вагнера убрали людей, которые имели свое мнение, я думаю, что это вполне в рамках логики современного государства. Почему с «Единой Россией» происходит одно условное, а с Вагнером должно происходить что-то другое? Странно.
Опять логика.
Знаете, в Африке логика тоже еще действует. Да. Если вы отключите голову, ее у вас снимут, а не повысят вас. Это на самом деле не про эту конкретную историю, потому что бывают ситуации, когда действительно люди попадают в засаду, но как-то раньше этого не было.
Тем не менее, из любого инцидента, если он еще и как бы периодически повторяется, вырабатывается система.
Нет, иногда вырабатывается система подавления недовольных.
Вопрос касается очередного задержания. Задержан бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, сообщает ФСБ. Дело о коррупции поместили в СИЗО.
Он был начальник тыла, если я правильно помню. Когда его убрали,
интересы
Рязанского пищевого комбината. И когда его убрали в сентябре 2022 года, в армии было ликование. Несмотря на то, что как раз тогда были приняты очередные трудные решения о спрямлении красных линий, и очередные решения о жестах доброй воли, если я, конечно, правильно помню. Да? Говорить, что мы оставили Херсон, нельзя, за это статья, между прочим. Между прочим, есть прецеденты, когда подобного рода заявления вызывают возбуждение уголовного дела, оказывается. Вот, поэтому это мы говорить не будем, просто вспомните, что у нас было в сентябре. Тогда господин Подоляка, Юрий, блогер, двухмиллионник, нам рассказывал о Славянско-Краматорской наступательной операции.
На агент или нет?
Нет, зачем?
Нет.
Голос официального патриотизма. А потом как-то волшебным образом перестал об этом рассказывать. Купинск тогда, ну, сейчас уже подходим к Купинску, который тогда у нас был чуть ли не тыловой город. Вот. И вот когда в тех условиях сняли начальника тыла Минобороны, перевели на другую работу, это вызвало всеобщее ликование. Там надежды были тоже, про рост эффективности все говорили, так все надеялись на что-то. Ну, сейчас его под суд отдадут.
Еще больше ликования, еще больше надежд. Прекрасно.
Как там у нас с эффективностью тылового обеспечения товарищи волонтеры? Наверное, резко выросло.
С помощью волонтеров точно.
Нет, по крайней мере, на трусы люди уже не собирают. Вот это четко. Раньше собирали на трусы, сейчас на воду.
И последний вопрос касается, безусловно, такой позитивной повестки. Опять в России все хорошо. И как...
Нет, вы знаете, на самом деле у нас все значительно лучше, чем у Запада. Вот это правда. Вот как человек, который сильно ругает наше начальство, я могу сказать, что при этом, при всем у нас сильно лучше. Ситуация, чем на Западе.
Сильно лучше, чем на Западе. Сильно лучше, чем в 90-е. Сильно лучше, ну или хотя бы лучше, чем могло бы быть.
Как Некрасов писал, жаль только жить в эту пору прекрасно. Уж не придется ни мне, ни тебе. Так экстраполируя
улучшение ситуации в
светлое будущее.
Все-таки русские демонстрируют поразительную выживаемость. Это даже пенсионный фонд может подтвердить. Да? Значит, несмотря на повышение пенсионного возраста, возраст дожития, все равно еще многие пенсионеры живут и получают премии.
Это объяснимо. У меня, когда хоронил близких, там был дедок на кладбище, он когда посмотрел процедуру, что нужно сделать и сколько это стоит, он сказал, знаете, сволочи, назло вам буду жить вечно, никогда не умру.
Во, секрет русского долголетия найден. Итак, по данным Счетной палаты, Россия в 2024 году выдаст другим государствам кредитов на 492 миллиарда рублей.
Стоп. Понимаете, 492 миллиарда рублей так красиво, замечательно выглядит. Значит, грубо говоря, у нас сейчас курс, ну, не 1:100, 1:88. Да? Ну, то есть на 5 с небольшим миллиардов долларов в кредит. В эти кредиты входят наверняка закупка
вооружений. 17 миллиардов, точнее.
17 миллиардов долларов?
Да, это вот по информации «Известий».
Какой прикольный курс. Палат. Простите, я тогда не очень понял. Если 17 миллиардов долларов, это 492 миллиарда рублей.
А, пардон. Вы правы. Это за год, вот этот год, 492 миллиарда и 5,7 миллиардов долларов. Вот
5,7,
правильно. Всего за ближайшие три года планируется 1,5 триллиона и 17 миллиардов долларов.
Ну, примерно равномерная выдача. Но подождите, мы снаряды закупаем? Наверное, закупаем. Военную технику закупаем? Наверное, закупаем. Ну, наверное, закупаем. Мы оплачиваем это в кредит? Скорее всего, в кредит. Мы же не можем развернуть производство у себя, нам же на бюро оно блокируют. А страны с как бы нормальной социально-экономической политикой не могут развертывать у себя производство. Поэтому, наверное, мы их под это кредитуем. Ну, Беларусь. Что такое Беларусь? Это наша оборона. Это производство для нас, это комплектующие для нас. Мы же не можем у себя создать заводы, развернуть заводы по производству комплектующих. Греф же заорет он и Бюрина прихлопнет. А Силуанов еще и, так сказать, глумится, сократив расходы в самый неподходящий момент. Нам нужны лекарства, нам нужны медикаменты, нам все нужно. Импортозамещение, как объяснял министр экономической деградации, формального развития господин Решетников, он еще нам в мае чуть не 22 года объяснил, что представление об импортозамещении, как о замене импорта на российскую продукцию, ну, устарело. И замена импорта из Европы на импорт из Китая, сейчас уже, наверное, импорт из Африки, из Средней Азии, это тоже импортозамещение. А это все в кредит, если в значимых масштабах. Это если вы банку консервов покупаете, да, вот она у вас на маркетплейсе, вы заплатили, потом вы ее получили. А если это серьезная программа, армия, это серьезно, то, конечно, вы должны это все кредитовать. Естественно.
Что касается импортозамещения, тут же все логично. В слове импортозамещения нет даже ни приставки, ни суффиксы, тем более ни корня отечественной продукции. Импорт и замещение. Все, какие вопросы?
Вот опять вы применяете логику.
Научный подход.
Знаете, мне в свое время сказали, мальчик, в вашем возрасте, на вашей должности, завязывайте уже с этой дурацкой интеллигентной привычкой думать. Пора знать. Вот и здесь то же самое. Завязывайте с этой дурацкой интеллигентной привычкой применять логику к людям, которые не знают, что это. В перьях или в чешуе?
Знаете, я думаю, надо продолжать применять логику на зло им хотя бы. Пусть они деградируют, а мы
будут оформлять в психушку. Я не шучу. Прецеденты есть. У меня один знакомый борется с коррупцией, его там уже третий раз психушку оформляют, или в четвертый, в Москве. И все строго, по мнению московской полиции, все строго по закону.
Ладно, будем аккуратно думать. А уж говорим мы давно аккуратно.
Так что логика – это очень опасно. Понимаете, вы не можете выступать против государственности, находясь под контролем этой государственности. А применять логику к этой государственности – это значит, в общем, выступать против нее. Анатолий Борисович Чубайс в 97-м году, в 96-м, наклал резолюцию на один доклад про развитие аналитической деятельности. Резолюция была замечательная. В силу, близко к тексту, дословно не помню, в силу характера нашей государственности любая аналитика носит антигосударственный характер. И подпись, как курица лапа. Угу. Я до сих пор помню. Больше четверти века прошло.
Угу. Что ж, Михаил Геннадьевич, спасибо за интересные ответы и полезные советы.
Это было еще до создания союзного государства России и Беларуси.
Думайте аккуратнее, говорите еще больше аккуратнее.
Знаете, как это? Один умный человек, как-то однажды один умный человек
ничего не сказал.
Время было сложное, да и люди вокруг какие-то странные.
Да. И отвечу другим мемом, а почему вы не общаетесь с людьми? Будут люди, буду общаться. Тоже в тему.
Ну да, это из серии «Диогена ищу человеку».
Да. Итак, на радио «Аврора» был Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист и писатель. Новую книгу Михаила Геннадьевича «Цивилизация людоедов» можно заказать по ссылке в описании к видео. Там же по ссылке кнопка «Помощь Авроре». Нажимайте, это всегда актуально, правильно. И, по сути дела, это такое проявление гражданской активности в нашем странном окружающем мире. Мир вам. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков.